Диана Удовиченко. Кровавые иллюзии. Замок Эчет, июнь 1569 года от Рождества Христова.
Илона, куда ветер летит?
Девятилетняя Эржебетти не стояла спокойно. Она нетерпеливо переступала с ноги на ногу, пока няня застегивала на ней платье.
Куда он летит, Илона?
Куда Богу будет угодно, барышня.
Чопорно поджимая губы, ответила полная розовощекая служанка.
«Нет».
Девочка тряхнула головой, длинная черная коса подпрыгнула на плече.
«Ты раньше не так говорила, скажи».
«Ох, барышня, сказки все это!» Вздохнула няня. «Поди узнает про них матушка ваша, выпарит бедную Илону».
«Не узнает, я никому не скажу».
Эржебета обняла женщину за шею.
«Говори, говори, Илонушка».
Няня рассмеялась. «Ну как ей отказать?» Эржебета была любимицей всей семьи и дворни. Мать радовалась ее красоте. Белая, как молоко, нежная, как шелк кожа. Румянец на щечках, что твоя утренняя заря. Большие изумрудно-зеленые глаза, черные блестящие волосы. Отец гордился умом дочки. К 9 годам она уже бегло читала, писала и помогала вести счет в хозяйстве. Сестры восхищались смелостью и ловкостью. Эржебета ездила верхом и фехтовала не хуже любого юноши. Ну а слугам была по сердцу веселость и ласковость малышки.
«Счастливый будет господин, которому достанется такое сокровище», — подумала Илона, а вслух произнесла. «Хорошо, птичка моя, как прикажете».
Чмокнула ручку девочки, заговорила нараспев.
«Ветер летит к своей любимой, волшебнице Делибаб. Каждый полдень встречаются они под старыми дубами Мнелики».
«А кто им мешает? Расскажи, Илона».
Эржебета с замиранием ждала старую, наизусть выученную, но все равно любимую историю.
«Им мешает старый демон Ердек. Он хочет украсть прекрасную Делибаб. И когда подбирается демон близко, гневается ветер, приносит черные тучи, рвет деревья, обращается в ураган».
«А что еще Ердик делает?»
«Он крадет детей с чистыми душами», —
таинственно прошептала Илона.
«И заменяет их лидерками, в которых вкладывает кусочек своей черной души».
«Для чего же ему дети?»
«Он их ест».
Няня поднялась с колен.
«Идемте в сад, барышня».
«Не хочу».
Эржебета капризно топнула ножкой, обутая в козловый башмачок.
«Там скучно. Почему нельзя на Винере по полям кататься?»
Ее манили просторы Прикарпатья, а крошечный садик, выращенный в стенах замка возле донжона, был скучным, изученным до последнего листика.
«Батюшка с матушкой не велели», — пояснила Илона.
«Вот вернутся они из Эрдёда. Тогда и поедете с батюшкой на прогулку или там охоту. А сейчас никак не получится. Неспокойно, говорят, в деревнях-то». Эржебета вздохнула. Матушку ослушаться нельзя, она строгая. А вернуться они с отцом еще не скоро. И зачем, спрашивается, дался им замок Эрдёд? Каждое лето в Эрдёд со всей Венгрии съезжались знатные евангелисты. Родственники, друзья, знакомые четы Батори. Бывал там веселый дядюшка Иштван, придворный интриган, помощник Габсбургов, и прекрасная Клара Батори, старшая сестра короля Трансильвании. И говорили, даже приезжал однажды сам Штефан Батори, король Польши, которому матушка Эржебеты приходилась родной сестрой.
и целыми днями гремели в замке веселые празднества, не смолкала музыка, носились туда-сюда слуги, таская блюда со снедью, и вино лилось рекою. А лунными ночами, когда спадала жара, открывались ворота старинного замка, и вылетала из него кавалькада всадников с факелами, и неслась, не разбирая дороги, по лугам, по крестьянским полям, по виноградникам, к лесу, на охоту. Эржебете тоже хотелось увидеть Эрдёд, посидеть за столом с именитыми гостями, промчаться по полю на Винаре. Но, как назло, ко времени отъезда она почувствовала недомогание. Видно, простыла на последней верховой прогулке. Потому вышло, что с родителями уехали брат Иштван да младшие сестренки Жофия и Клара. Эржебета же осталась в компании Каталины с Агатой, старших дочерей матушки от первого брака. Сестры, взрослые уже девицы 16 и 15 лет, обе были помолвлены и ожидали свадеб. Родители рассудили, что негоже просватанным невестам гулять на праздниках, и оставили девушек в очеде. Эржебета вслед за няней вышла из своих покоев, двинулась вниз по крутым ступеням вдоль стены серого камня. Стар был замок Эчет, построенный еще при Карле Великом. Громада крепостных стен диким серым цветком вырастала из карпатских скал, тянулась к небу тяжелыми лепестками башен. Осенью и весною здесь гуляли сквозняки, зимою завывал ветер, а летом солнце нагревало камень, превращая замок в пекло. Эчет населяли многочисленные призраки. Бродили по ночам духи предков, которые умерли или были убиты в этих стенах, оглашали залы тихими стонами. Эржебета любила Эчет, родовое гнездо семьи, а привидений не боялась. Зато как весело было бегать по узким коридорам, слушая, как мечется под сводами ее собственный смех, отраженный от камня. В саду уже чинно прогуливались Агата с Каталиной. Нарядные, в шелковых одеждах, белоснежные рубахи с пышными рукавами, корсажи платьев, расшиты золотым галуном, на подолах узоры из чудесных цветов и сказочных птиц. Эржебета удрученно взглянула на свое платье зеленого сукна. Ничего, зато в нем бегать и играть удобно. Послеполуденное солнце было жарким, и за стен доносился шум голосов. Илона присела на каменную скамеечку у стены, задремала. Сестры о чем-то шептались, хихикали, наверное, женихов обсуждали. Эржебете было скучно. Она остановилась возле хилого деревца, принялась тайком ощипывать листья. Шум делался все громче, ближе, злее. Вскоре рев десятков луженых глоток зазвучал под самыми стенами Эчеда.
«Беда! Беда!»
— раздался задыхающийся женский голос.
«Что случилось?» Илона всполохнулась, завертела головой. «Что это?»
«Беда!»
В садик вбежала Тимия, служанка Агаты. Остановилась, на мгновение перевела дух.
«Беда! Люди в деревне взбунтовались! Сюда идут!»
Илона прижала к себе перепуганную Эржебету.
«Не бойся, птичка моя, ни ворота не откроют».
«Открыли уже»,
— заплакала Тимия.
«Какой-то Иуда впустил бунтарей».
Илона с неожиданной легкостью подскочила, схватила Эржебету за руку.
«Бежим, птичка моя», — потащила девочку к лестнице, что вела вниз на последние ярусы, а потом к замковым подвалам. «Тимия, шевелись!»
Служанка последовала ее примеру, затормошила Агату с Каталиной, которые онемели от ужаса.
«Скорее, барышни, а то не сносить нам голов!»
Злобный ропот приближался, распадался на крики боли, натужное хэканье мечников, женский плач. Бунтовщики дрались с охраной и расправлялись со слугами. Девушки, наконец, пришли в себя, подобрали юбки и побежали за Тимией. Впятером летели они вниз по крутым ступеням, не останавливаясь, вбежали в арку, ведущую на последний ярус. Голоса крестьян отдалились, потом затихли, но женщины не остановились даже передохнуть.
«Быстрее!» — говорила Илона.
Спустились в богатые погреба, побежали мимо мешков с овощами, копченых окороков, подвешенных под потолком, бочек с вином, потом снова спускались по скользким винтовым лестницам.
«Быстрее, барышни!»
Они оказались еще ниже, в подвалах. Издали снова послышались вопли бунтовщиков.
заметались эхом под сводами подземелья. Илона обессиленно прислонилась к стене.
«Бежим, няня!»
– звала Эржебета.
«Здесь!»
– с трудом выдохнула женщина. Налегла грудью на камень, сдвинула его, открыв узкую щель, из которой потянула могильным холодом.
«Выход к лесу! Здесь!»
Эржебета первой вошла в тоннель, двинулась в полной темноте на ощупь, хватаясь за скользкие стены. Брела медленно, радуясь тому, что не найдут во мраке. За спиной слышалось тяжелое дыхание служанок и плач сестер. Впереди забрезжил свет. Подземный ход оказался коротким. Вскоре беглянки выбрались из пещеры на склоне горы.
«В лес!»
— сказала Илона.
«Спасены! Спасены!»
Колотилось сердце. Она неслась так, что ноги в удобных башмачках почти не касались земли. Первой добралась до опушки леса, схоронилась за стволом толстого дуба. Выглянула, мысленно поторапливая сестер и служанок. Те уже подбегали к лесу, как вдруг...
«Вот они! Лови господских сук!»
Из пещеры выбрались крестьяне. Один, два, десять, и еще... Эржебета с ужасом смотрела на уродливые грязные лица, беззубые рты, разъявленные в крике, покрытые темными пятнами пота рубахи, топоры и вилы в огромных натруженных руках. Увидев барышень, чернь зашлась яростным ором.
«Бей, сук!»
Злобный вопль хлыстом ударил по сердцу. Эржебета нырнула за дерево, прижалась лицом к шершавой коре, затаило дыхание, как будто это могло сделать ее невидимой.
«Скорее, птичка моя, не уйти нам!»
Эржебета вздрогнула. Не заметила, как Илона подбежала, остановилась за спиной.
«Лезь!»
Служанка подхватила девочку под мышки, подсадила на дерево.
«А ты, Илона, лезь! Сиди молча!»
«Не смотри!»
Лихорадочным шепотом наставляла няня.
«Молись! Молись, птичка моя!»
Эржебета ловко, как белка, вскарабкалась по стволу дуба, зацепилась за толстую нижнюю ветку, подтянулась, уселась верхом. Проследив за ней взглядом, Илона вышла обратно на опушку, туда, где мужики, обезумевшие от неповиновения и крови, окружали старших барышень. Отдышавшись мгновение, Эржебета дотянулась до следующей ветки и полезла выше, выше. Вскоре она скрылась в густой кроне, зелень платья слилась листвой, надежно пряча девочку от враждебных взглядов. Эржебета уселась в развилке ветвей, руками и ногами обхватила ствол и только тогда взглянула вниз. Не зря, не зря Илона запрещала ей смотреть. Каталину с Агатой окружила толпа крестьян. Сестры едва стояли на ногах от ужаса, прижались друг к другу, трепетали. Два хрупких цветка в клубке червей. Верные Илона и Тимия своими телами загораживали барышень от изверевших рабов. Да только разве то была защита? Кольцо сжималось все плотнее. Со всех сторон раздавался злой ропот. Грязные лица кривились гримасами жадности, ненависти, похоти.
«Стойте! Стойте!»
— крикнула Илона.
«Колаш! Михал! Куда напираете? Николау! Тебе говорю о Халоне! Вернуться, господа, торчать вашим головам на стене! Остановитесь, пока не поздно!»
«Нашим головам и так уже не поздоровится!» — захохотал огромный детина, поигрывая топором. «Семь бед, один ответ! А напоследок погуляем! Дави их, ребята!»
«Не тронь барышень Петру, они вам ничего не сделали!»
«Барское семя! Гнилое!» — осклабился мужик. «А ты умолкни уже!»
Коротко замахнувшись, он опустил топор на голову Илоны, раскроил череп пополам, уперся ногой в живот женщины, дернул на себя, выпрастывая лезвие. Серые и красные капли разлетелись веером, упали на лицо Агаты. За спинами девушек зверина завыла Тимия, когда в бок ее вонзились вилы.
И сдохни, ведьма! За сладкий кусок баром продалась!
А мы сейчас попробуем, как сладок господский кусок!
Сально ухмыльнулся Петру. Он протянул огромную ручищу, дернул с волос Каталины расшитую жемчугами парту.
«Дави, господское семя!»
Эржебета не могла не смотреть. Впилась ногтями в кору, закусила губы до боли, чтобы не закричать, не броситься с кулаками на мерзких тварей. Злоба затопила душу. «Как они смеют! Как смеют поднимать руку на Батори!» Кто-то выдернул рубиновые серьги из ушей Агаты, разорвав мочки. По шее девушки заструилась кровь. Вид ее и запах словно выпустил наружу все звериное, что бурлило в людях. Несчастных повалили на землю. Рвали в клочья шелковые платья, добираясь до белых нежных тел. Жалобно кричала Агата, билась в жадных руках. К сестре ее судьба была милосерднее. Девушка лишилась чувств. Петру кричал, упав на колени возле бездыханной барышни.
«Я первый буду!»
Упал, придавил с собой распростертое тело. Дергался, хрипел, роняя с губ пену на бледное лицо. Эржебета мысленно умоляла родителей прийти, спасти. Но они не слыхали. И в душе поднималась злоба на них. «Почему бросили дочерей? Сладко ли пьется вам? Весело ли пляшется, когда подлый скот терзает плоть вашу?» Долго зверствовали бунтовщики. Пытали полуживых девушек, вымещая на беззащитных ненависть к жестоким господам. Эржебета смотрела, запоминала. Навсегда, на всю жизнь. А потом, когда горизонт налился кровью, свистнули веревки, захлестывая нижние ветви дерева, на котором сидела Эржебета. Крестьяне подняли изломанные безвольные тела, накинули петли на тонкие шеи. Ногти впились в кору так, что из-под них сочилась кровь. Ее вкус ощущался во рту. Зубы прорвали губу. Эржебета смотрела. Слышала предсмертный хрип сестер. Ощущала, как дергаются они в последних судорогах. Чувствовала запах их испражнений. Крестьяне ушли. А Эржебета все сидела, затаившись на дереве, не смея пошевелиться. Ночь упала на землю, выкатила на небо бледный диск полной луны. Ветер гулял по лесу, ерошил волосы Эржебеты, скрипел ветвями, играл, раскачивал повешенных. Затрещали кусты. Уходили олени, напуганные запахом смерти. Барсук высунулся из норы под корнями дуба, повел любопытным носом, тревожно понюхал воздух, поспешно нырнул обратно. Выбрался из леса волк. За ним другой, третий. Целая стая. Кружили возле дуба, пытаясь подобраться к покойницам. Жалобно поскуливали, становились на задние лапы. Один, самый крупный, напружинился, взметнул поджарое тело в прыжке, вцепился зубами в ногу Агаты и повис, мотая башкой. Упал на землю с добычей, куском плоти. Но больше, сколько ни скакали звери, не сумели достать человечины. Разочарованно поскуливая, растаяли в сумерках. Эржебета молилась, как учила матушка. Только вот слова растворялись в усталости и безумии, которые волнами накатывали на разум. Но она старалась, повторяла молитву снова и снова, не понимая смысла. Захлопали крылья. К дереву слетались вороны. По-хозяйски рассаживались на ветвях, на головах и плечах мертвых. Одна примерилась, клюнула глаз Каталины. Другая подкралась к Эржебете, ударила клювом по голове, выщипнула кусок кожи. Девочка отмахнулась, чувствуя, что по шее потекла теплая струйка.
Птица лениво перелетела от строптивой добычи на другую ветку. Ржебета молилась. Слова терялись, путались, превращались в чужие, незнакомые.
Отче наш, иже еси на небесах. Бог иштон и три сына Божьи, иштон дерево, иштон трава, иштон птица. Ты могучая богиня Мнелики, родной земли заклинаю вас, кровью заклинаю. Спасите Ржебету, сохраните для мести.
Снова пришли волки. Расселись под деревом, ждали чего-то. Вороны хрипло каркали, прогоняя соперников.
Да светится имя твое, да приедет царствие твое. И вы, сестры Тюмер, и ты, фея водопада, что расчесывает водяные волосы свои, и ты, ветер, возлюбленный волшебница Делибаб, летите к отцу и матушке, расскажите, что Ржебета в беде.
Тяжело ворочался кто-то в лесу. Тревожно заорали вороны, а волки убрались прочь. Хозяин леса шел за добычей.
И ты, демон Ярнек, повелитель черных псов, черных кошек, черных ведьм, подаришь ли спасение за мою бессмертную душу? Спасение ради возмездия, демон Ярнек.
Ржебета молилась. Вороны бросили пиршество, взмыли в небо. Треск ветвей стал удаляться и вскоре растворился во тьме. Хозяин леса ушел. Наступила тишина. Ржебета молилась. А потом появился черный человек. Возник из воздуха возле пещеры. Высокий, в темном плаще. Лица не видно, спрятано под капюшоном. А может и пустота в нем, в капюшоне. Ржебета смотрела, и ей казалось, черный человек медленно приближается. И она уже не молилась, потому что понимала, вот оно, самое страшное. Страшнее бунта, страшнее волков и медведя. Даже страшнее смерти сестер. Ее судьба. Черный человек. У него не было лица, но Ржебета чувствовала. Он смотрит на нее. И под этим невидимым взглядом пылала, выгорала дотла ее душа. Оставались серая зола да пепел. Черный человек исчез с рассветом. Растаял так же неожиданно, как появился. Ржебета с трудом разжала сведенные судорогой пальцы. Оказалось, она всю ночь просидела на дереве неподвижно. Теперь попытка размять затекшие члены отозвалась болью во всем теле. Подавляя стон, девочка долго ждала, пока кровь быстрее заструится по жилам, а руки и ноги начнут слушаться. Потом принялась спускаться с дуба, жалобно, пощенячьи повизгивая, когда казалось, что вот-вот сорвется. На полпути оказалась лицом к лицу с Агатой. Зажмурилась на мгновение, потом поборола себя, взглянула. Пустые глазницы, расклеванное лицо, черные потеки засохшей крови, слабый запах тлена, лицо смерти. Не страшно. Ржебета сползла с дерева, упала на землю, долго лежала, набирая сил. Потом с трудом поднялась и побрела вдоль леса. Шла долго, не страшилась ни диких зверей, ни бунтовщиков. Это была не ее смерть, не ее судьба. В середине дня вышла к дороге. Уселась на обочине, ждала чего-то. Чего? В этих местах хорошо, если за день один всадник проскачет. Вдалеке взметнулся столб пыли. Не напрасно ждала, значит. Застучали копыта. К Ржебете мчался неоседланный вороной жеребец.
«Винар!»
— крикнула девочка. Конь остановился, нервно придая ушами. Видно, сбежал, когда крестьяне разоряли конюшни. Не захотел служить грязным скотам.
«Молодец, Винар!»
— прошептала Ржебета, чувствуя, что силы опять покидают ее.
«Хороший Винар!»
Замерев, жеребец ждал, пока девочка влезет на его спину. Стерпел, когда маленькие окровавленные руки вцепились в гриву. Сдержал нервную дрожь. От хозяйки исходил тяжелый дух смерти.
«Вперед, Винар!»
Эржебета почти легла на шею коня. Жеребец пошел быстрым шагом, бережно неся девочку, которая все глубже и глубже погружалась в забытье. Июнь 1569 года. Город Эрдёт, замок Эрдёт. Поздней ночью перед воротами Эрдёда остановился вороной конь. Нетерпеливым ржанием оповестил стражу о своем появлении. Сонный часовой выглянул из воротной башни, толкнул товарища.
«Габар, смотри-ка, всадник мертвый, что ли?»
Тот поскреб в затылке.
«Может, ранен? Пойдем-ка, Янош, проверим».
Они распахнули тяжелые створки, жеребец вошел и встал возле стражников. Всадник свалился бы на землю, не подхвати его вовремя Габар.
«Это девчонка!» — присвистнул он. «Вся в крови, да вроде еще дышит».
«Смотри, она не из простых», — заметил Янош. «Платье господское, а конь целого дома стоит».
«Конечно, не из простых, дурья башка!»
— заорал капитан стражи, который очень вовремя пришел проверить пост.
«Это ж дочка самого Дьордя Батори! Я ее в Эчеде видал!»
«Ух ты! Так за нее награду дадут, что ли?» — восхитился Габар.
«Или на кол посадят, если она у тебя на руках помрет! Я сам ее в замок отвезу!»
Эржебета разомкнула запекшиеся губы, хрипло прошептала.
«Скажите отцу, в Эчеде бунт, сестер убили».
И снова погрузилась в беспамятство. Капитан выругался, вскочил на усталого жеребца, принял Эржебету из рук Габара и поскакал в замок, где собралось множество знатных господ. Спустя час из ворот Эрдёда вылетел большой отряд всадников. Яростно гикая, вооруженные до зубов, верховые понеслись в сторону Эчеда.